Толик, я хотела тебе объяснить, начала Настя, но тот оборвал ее на полуслове.
Не надо ничего объяснять.
В его голосе сквозило такое осуждение и презрение, что девочка, не сдержавшись, расплакалась.
Я правда не хотела, но так надо.
Кому? Из какого клуба тебя подослали? При чем тут клуб? Встрял в разговор Антон. Кому хочется убрать меня с дистанции? Передайте им, что спортсмены так не поступают. Если хочешь стать чемпионом, нужно бороться за это, а не убирать соперников. Тем более таким способом, сказал Толик, кивнув на Настю.
Антон никогда бы не подумал, что их действия будут истолкованы так превратно. Но в рассуждениях Толика была логика.
Мы не из клуба, мы вообще не отсюда, заверил Антон. А откуда?
Это долго объяснять, просто мы знаем, что тебе ехать нельзя.
Что значит нельзя?
Это опасно, воскликнула Настя.
Я занимаюсь спортом с 6 лет. До сих пор было не опасно, а теперь вдруг стало опасно? Язвительно заметил Толик.
Ты вернешься калекой.
С чего это вдруг?
У метателя молота на тренировке вырвется из рук молот и попадет тебе по ноге, сказала Настя.
Может, еще кирпич на голову свалится? С издевкой спросил Толик.
Кирпич не свалится, а вот колено тебе точно раздробит.
Тяжело вздохнул Антон, понимая, что все их доводы падают в пустоту. Знаете что? Мне надоело слушать эти сказки. Пустите, мне надо идти. А тем, кто вас подослал, передайте, что я теперь из кожи вон вылезу, а медаль завоюю.
Да послушай же, мы же ради тебя стараемся, в сердцах воскликнул Антон.
Ради меня стараться не надо, я сам о себе позабочусь.
Ладно, если хочешь, мы скажем тебе правду, сдался Антон.
Но ты все равно не поверишь, а ты попробуй.
Мы с Настей гости из будущего, проговорил Антон.
Да ты что?
Толик воспринял новость так спокойно, как будто ему сообщили прогноз погоды на завтра. Это обнадеживало. Возможно, не все было потеряно. Во всяком случае, Толик не стал сразу кричать, что это вранье и такого не бывает. Антон с воодушевлением продолжал.
На самом деле мы живем в 2007 году, а тут оказались случайно. Даже сами не ожидали.
Какое совпадение, воскликнул Толик. Я тут тоже случайно пролетом с Марса оказался.
Так что отстаньте от представителя иной цивилизации. Он обогнул ребят и направился к своему дому. Настя ухватила Толика за рукав.
Подожди, честно, мы из будущего. Хочешь, докажу? Советского Союза вообще не будет. Вместо него будет Россия.
За такие разговоры знаешь, что бывает, серьезно сказал Толик. Потом сам увидишь, пришел на помощь Насте Антон. Кстати, ты у нас будешь историю преподавать.
Я историю.
Ага, ты меня с урока выставишь за то, что мы с Настей подрались.
Для пущей правдоподобности вставил Антон.
Занятно врешь, усмехнулся Толик.
Как это вру? Спорим, тебя зовут Анатолий Иванович.
Ну и что с того?
Откуда я твое отчество узнал?
Да это тебе любой скажет. А насчет истории могли бы что-нибудь получше придумать.
Я из спорта ни за что не уйду.
Уйдешь, как миленький, вздохнул Антон, а Настя подхватила.
Ты будешь хромать и ходить с костылем, и все из-за этих дурацких соревнований.
Ладно, ребята, проехали. Не хотите говорить, кто вас подослал, не надо. Мне пора, а то я правда опоздаю на поезд.
Никогда еще Настя не испытывала такой безысходности. Ей было до слез жалко Толика. Они с Антоном преодолели столько трудностей, и все усилия пропали напрасно. Возможно, завтра Толик вспомнит этот разговор и будет всю жизнь корить себя за то, что не послушался. Но это уже ничего не изменит. Антон тоже понимал это и чувствовал себя без вины виноватым. Лучше бы он не знал, каким Толь Иванович был в детстве. Тогда его хромота была бы чем-то само собой разумеющимся. Антон и переживал за Толика, и злился на него одновременно. Он в отчаянии махнул рукой.
«Эх ты! Мы из-за тебя тут остались! Хотели помочь, а ты...»
И тут Антону в голову пришла очередная гениальная идея.
«Ес! Придумал, как тебе доказать!» — воскликнул он.
Толик лишь скептически усмехнулся. Он не поверил ни одному слову новых знакомых, но Антона это нисколько не обескуражило. Он с энтузиазмом продолжал.
«Хочешь попасть в будущее? В 2007 год!»
«Через 26 лет попаду», — спокойно сказал Толик.
«Тогда все попадут. А прямо сейчас хочешь? Чтоб не думал, что мы врем.
Настя посмотрела на Антона с восхищением. Его задумка была удивительно действенной и простой. Как она сама до этого не додумалась? Девочка с жаром подхватила:
«Правда, пойдем с нами в будущее, сам убедишься».
Ребята выжидающие уставились на Толика.
«Вы что, вы это серьезно?» — спросил тот, впервые проявив к их словам подлинный интерес. «А по-твоему, мы шутки шутим?» — Антон говорил с такой убежденностью, что Толик заколебался. «Вы хотите сказать, что машина времени существует на самом деле?»
«Факт», — подтвердил Антон.
«И я могу по-настоящему попасть в будущее?» — все еще не верил Толик.
«Конечно можешь», — заверила его Настя.
Толик немного подумал и помотал головой. «Ничего не получится, я на поезд опоздаю».
«Вот заладил,
поезд, передразнил Антон. «Ты же потом можешь вернуться, куда хочешь, хоть во вчерашний день».
Это звучало заманчиво, и Толик решился.
«Хорошо, где ваша машина времени?»
«В школьном дворе», — обрадовался Антон.
Ребята воспрянули духом. Наконец-то появилась надежда, что их старания увенчаются успехом. Вся троица торопливо направилась к школе. Дорога лежала мимо злосчастного перекрестка, где они столкнулись с участковым. Гости из будущего напряглись. Вмешательство милиции было совсем не кстати. При одной мысли о том, что их могут поймать и припроводить в отделение, Настю пробирала озноб. Заметив, что девочка испуганно озирается по сторонам, Толик спросил:
«Ты чего-то боишься?»
«Нет», — не слишком убедительно солгала Настя, а Антон усмехнулся.
«Пустяки, тут один терминатор за нами бегает». «Кто такой терминатор?» — заинтересовался Толик.
«Неужели не знаешь?» — опешил Антон. «Это же совсем древний фильм. Я думал, его еще при динозаврах показывали».
«Значит, вы правда из будущего?» — все еще не мог поверить Толик.
«Можно сказать, первопроходцы», — заважничал Антон.
Они миновали опасное место. За домами показалось здание школы. Сейчас оно было тихим и почти пустынным. Уроки закончились, и даже старшеклассники разошлись по домам. В дальнем конце заднего двора гуляли малыши из группы продленного дня. Девочки прыгали через натянутую резинку, а мальчишки возились с мячом.
«Ну и где же ваша машина?» — спросил Толик.
«Спокуха, сейчас все увидишь», — успокоил его Антон.
Он бросил взгляд в сторону малышни. Свидетели были ни к чему. Но, к счастью, время гуляния закончилось. Учительница с троем вела своих подопечных в школу. Антон с Настей подвели Толика к канализационному люку. Крышка лежала косо. Видно, в попыхах они ее плохо закрыли. Но сейчас это было даже на руку. Под недоверчивым взглядом Толика Антон поднатужился и сдвинул чугунный диск так, чтобы можно было пролезть в люк.
«Все, залезай», — отряхивая руки, скомандовал Антон.
«Вы что, там машину времени прячете?» — насмешливо спросил Толик.
«Вроде того», — обтекаемо ответил Антон.
«Нет, я туда не полезу», — отказался юный спортсмен.
«Но ты же хотел попасть в будущее», — напомнила Настя.
«В будущее, но не в канализацию», — возразил Толик.
«Вот через канализацию туда и попадешь», — пообещал Антон.
«Нет уж, мне и в настоящем хорошо».
«Толик, ну пожалуйста», — взмолилась Настя.
«Спасибо, я уже в подвале насиделся», — воспротивился Толик. «Кто старое помянет, тот Годзиллой станет». «Чего ты сдрейфил?» — наседал Антон, подталкивая будущего историка к люку.
Его напористость еще сильнее отпугнула юного спортсмена.
«Не надо мне вашего будущего», — отрезал он, развернулся и пошел прочь.
«Постой! Ты что, совсем не соображаешь? Мы же для тебя стараемся!» — крикнул Антон, схватил Толика за руку и потащил к люку.
«Отцепись ты!» —
Толик попытался вырваться, но Антон ухватился за него еще крепче.
«Брехло! А я уши развесил!»
Мальчишки, как два петуха, стояли друг напротив друга.
«По-твоему, мы трепачи, да?» — разозлился Антон. «Лезь в люк, убедишься». «Никуда я не полезу».
Толик извернулся и ловким приемом сбросил Антона на землю. Но тот тоже умел постоять за себя. Падая, Антон увлек юного спортсмена за собой.
«Мальчики, хватит! Не надо, мальчики!» — причитала Настя, бегая вокруг дерущихся.
Ее присутствие лишь раззадорило Антона. При ней он не мог уступить. Он должен был доказать Насте, что он не слабак. Мальчишки сплелись в клубок и покатились по земле, угощая друг друга тумаками. Толик в ужасе понимал, что времени у него в обрез. Он мог запросто опоздать на поезд. Это придавало ему сил. Юный спортсмен изловчился и заехал Антону по скуле. От неожиданности Антон ослабил хватку. Воспользовавшись моментом, Толик вскочил на ноги. Увидев, что он собирается удрать, Антон перекатился и ударил Толика под коленку. Тот не удержался и упал, но тотчас вскочил снова, сделал шаг, вскрикнул и осел. Его лицо исказило гримаса боли. Он ухватился за ногу. Настя подбежала и участливо спросила: «Что случилось?»
«Нога! Больно очень! По-моему, я ее сломал!» – простонал Толик.
«Блин!» – обескураженно произнес Антон, поднимаясь с земли. Он стоял и растерянно смотрел на несостоявшегося чемпиона. На душе было паршиво. В голове всплыла бабушкина поговорка: «Кому суждено в огне сгореть, в воде не утонет». Но это не утешало. Обхватив лодыжку, Толик сидел на земле и глотал слезы. Он плакал не от боли, а от того, что не поедет на соревнования, к которым готовился целый год. От того, что подведет команду. И от того, что надежда завоевать первую в его жизни медаль рухнула. Настя пришла в себя первой. «Надо кого-нибудь позвать», — нерешительно сказала она. Они с Антоном переглянулись. Оба понимали, что оставаться в прошлом было опасно, да и незачем. Если сюда сбежится народ, то незаметно убраться во свояси будет почти невозможно. Но с другой стороны, они не могли бросить Толика в таком положении одного. «Пойду кого-нибудь поищу», — решилась Настя. На пороге школы она увидела мальчишку из продленки. Уткнувшись вниз, он что-то искал на ступеньках. «Эй, послушай!» — окликнула малыша Настя. Мальчишка недовольно оторвался от поисков.
«Чего?»
«Сбегай за учительницей. Там мальчик ногу сломал».
«Где?» — живо заинтересовался мальчишка.
«На заднем дворе. Давай, скорей!» Позабыв про потерю, мальчишка рысью кинулся в школу выполнять важное поручение. Настя побежала назад. Оставшись наедине с Толиком, Антон не знал, как себя вести. Он был в отчаянии не меньше, чем юный спортсмен. Ему было жаль, что все так получилось. Но как это объяснить? Нужных слов не находилось.
«Толик, прости, я не хотел», — сказал он.
«Иди ты!» — сквозь слезы отмахнулся Толик. «Тебе правда нельзя было ехать на эти соревнования», — проговорил Антон, понимая, как по-дурацки это звучит.
«Ага, там бы мне ногу сломали», — язвительно произнес Толик.
В это время вернулась запыхавшаяся Настя. «Сейчас придут», — сообщила она. Они с Антоном переглянулись. Их миссия была выполнена. Пришло время возвращаться. Антон, извиняясь, повторил:
«Мы правда хотели тебе помочь. Уйдите! Видеть вас не могу!» — сердито отозвался тот и нарочито отвернулся.
Все объяснения и разговоры были исчерпаны. Антон с Настей понуро направились к люку и молча спустились вниз. Толик так и не обернулся. Уже задвигая крышку люка, ребята услышали топот ног и голоса. К покалеченному спортсмену спешила помощь. Тяжелая чугунная крышка со стуком встала на место. Ребят окутала кромешная тьма. Крышка люка отодвинулась, и из-под нее показалась чумазая физиономия Антона. Яркое солнце ударило в глаза. Мальчишка сощурился и, прикрывшись от солнца ладонью, огляделся. Посреди двора полыхал огненный листвой раскидистый старый клен. Здание школы было выкрашено в привычный розовый цвет.
«Порядок!» – возвестил Антон, вылез из люка и помог выбраться Насте.
Они снова оказались дома. Радость возвращения омрачалась прощанием с Толиком. На душе было паршиво. Антон не знал, как теперь смотреть в глаза учителю истории.
«Интересно, Толь Иванович нас узнает?» – задумчиво спросил Антон.
«Вряд ли. Столько лет прошло», – сказала Настя.
«Я же не хотел, чтобы так получилось», – с горечью произнес Антон.
«Что поделаешь? Видно, так суждено. Он ведь все равно ходил с костылем», – попыталась утешить его Настя.
«Ага, только раньше это была не моя вина».
Настя понимала, каково сейчас Антону. Она с жаром произнесла:
«Все равно ты молодец. Ты сделал все, что мог. Ты храбрый и находчивый. Не каждый на твоем месте рискнул бы остаться, чтобы помочь человеку».
«Да уж, помог так помог», — вздохнул Антон.
«Давай никому не будем об этом рассказывать», — предложила Настя.
«Давай», — согласился Антон и добавил:
«Только от этого не легче».
Настя не узнавала в нем прежнего Антона.
Раньше он был веселым и неунывающим. Именно это ей в нем нравилось. Хотя они частенько ссорились. Нужно было растормошить его, вернуть к жизни.
«Ну и видок!» — воскликнула Настя. «Пойдем вымоем руки, и я помогу тебе почиститься».
«По-моему, мы это уже проходили». Невесело усмехнулся Антон и покорно побрел за Настей. После драки вид у него и впрямь был всклокоченный. На щеке красовалась ссадина. Под глазом наливался кровоподтек. Джинсы грязные, на рубашке не хватало пары пуговиц. Возле входа, как обычно, сидел охранник. Знамена и бюст вождя исчезли, а на стену снова вернулись Черномор с Витязем. Ребята хватило чувства, будто они после долгого путешествия вернулись домой. Не успели они войти, как увидели Алевтину Викторовну. Классная руководительница вновь постарела и располнела. Увидев ребят, она с удивлением воззрилась на них поверх очков.
«Это что за явление?
Почему в таком виде? Ермак, ты что, подрался?»
Ответ на этот вопрос был так очевиден, что Антон счел за лучшее промолчать. Неожиданно ему на помощь пришла Настя. «Он меня от чужих мальчишек защитил», — выпалила она. Ложь слетела с языка легко и непринужденно. Настя сама себе удивилась. «Правду говорят, с кем поведешься?»
Алевтина Викторовна смягчилась. «А ты, оказывается, рыцарь. Вот уж не знала».
Антон скромно потупился, а учительница распорядилась. «Пойди умойся, а потом живо на урок».
«Как? Разве уроки еще не закончились?» – опешил Антон.
«Что значит закончились? А физкультура, по-твоему, не урок? Если совершил хороший поступок, это тебя не освобождает. Настя, проследи, чтобы твой защитник не сбежал. Я проверю». Проводив учительницу взглядом, ребята покорно побрели в сторону спортзала.
«Вот это облом!» – с досадой произнес Антон. «Не то слово. А может, нам все-таки махнуть домой? А то ты Алевтину не знаешь. Как пить дать явиться проверять? Думаешь, мне не в лом на физру идти? Давай хотя бы в буфет зайдем», — предложила Настя.
Обычно дверь столовой была гостеприимно распахнута, но именно в этот раз, по закону подлости, буфет был закрыт на санитарный час.
«Кругом фиг вам», — мрачно заметил Антон. «Слышь, я читал, какая-то тетка Йок 8 лет без еды живет, а мы с тобой полвека. 25 туда и столько же обратно. Прикинь, прикол».
«Наконец-то я узнаю прежнего Антона Ермака», — улыбнулась Настя. «А то ты совсем нос повесил». Ее слова вернули Антона к мысли о прошлой драке. Если бы он знал, что все так обернется, теперь всю жизнь на нем будет лежать груз вины за то, что он сделал Толю Ивановича калекой. Напротив буфета выстроились в ряд умывальники. Антон ополоснул лицо, набрал в пригоршню воды и приложил к синяку. Холодная вода приятно оттягивала боль. К сожалению, от душевных мук средства не существовало. Ребята пришли в спортзал, когда урок был уже в разгаре. Антон приоткрыл дверь, и в поле его зрения попал Федос, беспомощно висящий в самом низу каната. Не сказать, чтобы зрелище было приятным, но прежде Антона радовали такие мелочи жизни. Однако сейчас даже позор извечного противника оставил его равнодушным.
«Что ты висишь, как мешок? Подтянись, перехвати канат, помогай себе ногами, если руки слабые», — скомандовал учитель.
Антон с Настей удивленно переглянулись. Они узнали бы этот голос из тысячи. Ребята несмело вошли в зал. Физрук обернулся, и они узнали в нем бывшего историка. Видеть Толи Ивановича в спортивном костюме и без костыля было непривычно.
«Толи Иванович?» — изумленно произнес Антон.
Физкультурник окинул вновь перешедших строгим взглядом. «А вас где носило? Ермак, ты с кем подрался?»
Антон судорожно сглотнул. Красноречие изменило ему второй раз за последние сутки, и он бессвязно промямлил.
«Я... это... там... в общем...»
«Это у тебя после драки контузия?» — пошутил Анатолий Иванович.
Антон машинально кивнул, а потом, спохватившись, отрицательно помотал головой.
«А он тормоз!» – вставил Федосеев, обрадовавшись, что внимание переключилось на Ермака.
Его реплика подействовала на Антона, как разряд электрического тока при реанимации. Оцепенение тотчас спало, и он, бросив на Федосеева уничижительный взгляд, живо откликнулся.
«На убогих и больных не обижаюсь!» «А такого слышу!» – огрызнулся Федосеев. Антон ухмыльнулся. Он вспомнил надпись на асфальте и с удовольствием подумал. «Погоди, Федос! Ты у меня еще попляшешь.
Я устрою тебе бешеную популярность в нашем районе.
Хватит болтать, оборвал перепалку Анатолий Иванович. Кстати, почему без формы?
Я расписание перепутал, бойко выкрутился Антон.
Я тоже, едва слышно проговорила Настя.
Садитесь на скамейку штрафников, а после уроков останетесь подметать зал.
Весь зал? Он же большой, вырвалось у Антона.
Ничего, зато память прочистится, что надо форму носить. Проштрафившиеся покорно уселись на низенькую скамейку. Несмотря на то, что щека горела, а в желудке по-прежнему было пусто, Антон сиял от счастья.
«Получилось!» — радостно прошептала Настя.
«Здорово! Он даже не прихрамывает!» — тихонько отозвался Антон.
«Интересно, он стал чемпионом?»
«Не знаю, но это не важно. Зато он теперь не хромает», — сказала девочка.
Их разговор прервал окрик физрука. «Самсонова, Ермак, чему вы так веселитесь?»
«Анатолий Иванович, а можно вопрос?» — решился Антон.
«Смотря какой».
«Вы когда-нибудь были чемпионом?»
«С чего это вдруг такой интерес?» — посерьезнел Анатолий Иванович.
«Ну вы же спортсмен».
«Не все спортсмены становятся чемпионами. Впрочем, шанс у меня был. Если бы не досадная случайность», — задумчиво произнес учитель. Было видно, что, несмотря на прошедшие годы, воспоминания ему неприятны.
«Какая?» — поинтересовался Антон.
Очнувшись от мрачных размышлений, физрук посмотрел на Антона и сказал: «А вот это тебя не касается. Что было, то прошло. Время вспять не повернешь. Мог бы стать чемпионом, а вместо этого вас, балбесов, учу. Ну, хватит лирики. Федосеев на канат». Никогда в жизни Антон не ел с таким аппетитом. Суп казался ему божественным. Он даже не вываливал из него жареный лук. А котлеты были вообще выше всяких похвал. Глядя, как сын уписывает за обе щеки обед, Людмила Сергеевна сказала: «Смотри, как изголодался. Можно подумать, неделю не ел. Это на тебя так драка подействовала?» Антон с полным ртом промычал что-то нечленораздельное. Тему драки ему развивать не хотелось, но родители не оставляли его в покое. «Ну, рассказывай, как ты дошел до такой жизни?» «Ни дня без подвига. То клад в школьном дворе роет, то побоище устраивает», — сказал отец.
«Между прочим, ты в 6 классе тоже хотел найти клад в школьном дворе», — мстительно напомнил Антон.
«Это тебе мама сказала». Юрий Николаевич с осуждением посмотрел на жену. «Очень педагогично». «Я ничего не говорил. Но уж если на то пошло, то признайся. Было?»
«Было».
«Мало ли что было в 12 лет», — возразил Юрий Николаевич. «А ему сейчас 12, сказала Людмила Сергеевна. «Кстати, он не просто подрался, а вступился за Настю». Юрий Николаевич обернулся к сыну. «Это правда?»
«Ну», — обтекаемо промямлил Антон, мысленно поблагодарив Настю.
«Кто бы мог подумать, что она будет и в школе, и дома его выгораживать. Что ни говори, а Наська — человек. И чего они раньше цапались по каждому поводу?» «Что ж, похвально», — одобрил отец. Благодаря Насте Антон предстал перед всеми героем. Но сам он себя таковым не ощущал. Как ни крути, а травма у Толи Ивановича, видно, была нешуточная, коли ему пришлось бросить большой спорт.
«А почему Толи Иванович не стал чемпионом?» — перевел Антон разговор на интересующую его тему.
«Что это ты вдруг вспомнил?» — удивился Юрий Николаевич, а Людмила Сергеевна добавила: «Потому что вроде некоторых в драку ввязался, да еще накануне соревнований. Тоже, кстати, в 6 классе учился».
«Он что, ногу сломал?» — спросил Антон.
«Угадал».
«Сильно?»
«Нет, перелом был пустяковый».
«А почему же тогда он ушел из большого спорта?»
«Его за драку из команды выгнали».
«Ну и что?» — не понял Антон. «Пошел бы в другую».
«В какую другую? Ему дали такую характеристику, что больше его ни в один клуб не взяли», — сказала Людмила Сергеевна. «Да, тогда с этим было очень строго. Хорошо, еще позволили в институт физкультуры поступить», — заметил Юрий Николаевич.
«А из-за чего была драка?» — осторожно поинтересовался Антон.
«Любопытной Варваре на базаре нос оторвали», — отмахнулась мама.
«Мам, ну скажи, пожалуйста», — законючил Антон.
«Ладно», — сдалась Людмила Сергеевна. «Только об этом не распространяется, оно, по-моему, из-за девчонки».
Она у нас в классе всего один день училась. Какая-то странная. Вообще история почти мистическая. С ней еще мальчишка был. Тоже с придурью.
А, по-моему, хороший парнишка. Веселый, компанейский, вступился за новичка Юрий Николаевич.
Ну, конечно, вы друг друга сразу нашли. Два сапога пара.
Как же ты можешь не вступиться за однофамильца? Недовольно покачала головой Людмила Сергеевна.
А что, он тоже был Ермак?
Невинно спросил Антон. Представь себе, то ли Костя, то ли Никита, в общем, неважно. Вот они и сцепились. А главное, после этого и Ермак этот самозваный, и девчонка как сквозь землю провалились. Просто загадка.
«Бывает же такое», – протянул Антон и философски добавил. «Может, и хорошо, что Толя Иванович не поехал на соревнования. Мало ли, что там могло произойти. Никогда ведь не знаешь, что лучше». Вечером Антону позвонил Кирилл. «Тоха, ты как, в порядке?» «В полном». «А говорят, что ты из-за Самсоновой подрался». «Ну и что?» – спросил Антон. «Так это правда?» – удивился Кирилл. «Она же зубрилка!» «Ничего ты, Кирюха, не сечешь! Настя, нормальная девчонка!» «Ну ты даешь! Вы же все время цапались! Чего это ты вдруг к ней так переменился?»
Антон мог бы рассказать Кириллу про путешествие во времени, но почему-то промолчал. Возможно, потому что они с Настей дали друг другу обещание. А может быть, потому что это была тайна, которая связывала их двоих.